Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». За все благодарите. Воля Божия. Вот это воля Божия, чтобы мы за все благодарили детей. За детей, за солнце, за дождь, за возраст, за старость в конце концов. Ну, представьте себе, ну, кому вот из вас лет 70 уже? Ну, есть, да, за 70, есть. Ну, представьте себе, все время вот такими маленькими, да, ну, как-то не очень хорошо. А мы растем, сначала юные, крепкие, сильные, потом приходим в старость, и уже сил становится меньше физических, а духовных? Больше? Точно больше? Ну ладно, ух, я чувствую, окрепну я лет так через 10, если Бог даст. Хорошо, вот известный оратор Марк Тулий Цицерон называл благодарность не только величайшей добродетелью, но и матерью всех других добродетелей. Послушайте, матерью всех других добродетелей. Значит, если у вас есть сердце благодарное, у вас есть очень много добродетелей, у вас есть удивительная возможность развивать любой дар, который Господь дает в вашей жизни. И мне хочется, чтобы мы сейчас обратились к одному интересному очень библейскому отрывку. Вы потом после богослужения подойдете ко мне и скажете, если есть в Библии какой-то неинтересный отрывок, вы мне его покажете, ладно? А вот давайте сейчас очень интересный откроем отрывок. Это Евангелие от Луки, 17 глава. 17 глава, с 12 по 19 стих. Когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Вот очень интересный отрывок. И я хочу рассказать предысторию небольшую. Иисус шел в Иерусалим, зная о том, что предстоит впереди. А что предстояло впереди? Краткий миг триумфа и славы, когда он входил в Иерусалим. Помните, что народ кричал: «Осанна!», там, «Слава Богу!» И встречал его, махали ветвями. А потом... Черные дни предательства, лжесвидетельства, скорый и неправый суд, бичевание, издевательство и крестная смерть на кресте Голгофы. Мучительная, страшная. И, ну, казалось бы, это Сын Божий. Ну, уж казалось бы, перед последней такой вот как-то, ну, последними днями свободы, радости, жизни, ну, могли бы встретиться ему навстречу, ну, например, 10 прекрасных дев с оливковыми ветвями, которые поклонились бы Иисусу. Нет, он встречает 10 прокаженных. Это ужасная болезнь. Ее называют медленной смертью живых. Начинается она с одной небольшой язвы. Потом начинает распространяться по всему телу, потом язвы лопаются, течет гной, появляется живое мясо. Я почему это говорю вам? Потому что, ну вот, как бы осталось-то Христу совсем немного дней жить на этом, ну как бы на земле, ходить с учениками. И вот такая удивительная встреча. Гниет мясо, теряется чувствительность, отмирают пальцы рук, ног, проваливается нос, глаза почти не видят. И вот идут эти 10 человек. И вообще-то замечено, что беда очень соединяет людей. Очень соединяет. Посмотрите, тут были и иудеи, тут был и среди них самарянин. А вы знаете, что иудеи с самарянами чего? Не сообщаются. А тут беда соединила. Вместе-то оно как-то лучше. Ну, кому-то подадут, кому-то дадут, кто-то поделится. О ком-то позаботятся, может быть, родственники. Эти люди, лишенные родства, они жили вне стана, они жили вне городов. Обычным местом их обитания были свалки и помойки, где можно было хоть что-то найти съестное. И родные, у которых были вот такие люди больные, они приходили и клали в определенных местах пищу. И таких людей было очень много, больных людей в Израиле. И закон повелевал, что вот если ветер дул с наветренной стороны, то не меньше, чем за 45 шагов они должны были останавливаться, чтобы зловонное дыхание, чтобы вот это вот все, что от них было, не доходило до тех, кто чист. Представьте себе, если он делал ближе, я не знаю, как там иудеи рассчитывали это расстояние, но, скорее всего, четко знали, могли побить камнями до смерти. Прокаженный был отделен от общества людей. Он жил среди себе подобных, среди гнойных ран, среди отбросов. Это были отбросы общества, они и жили среди отбросов. Одежда должна быть разорвана, голова должна быть не покрыта. Он все время должен закрывать вот так лицо и говорить: «Нечист, нечист, нечист, нечист». Постоянно предупреждая людей о своей нечистоте. Постоянно предупреждая о том, что он может кого-то заразить, что лучше к нему не подходить, лучше к нему не прикасаться. Страшная болезнь, страшные последствия. И я хочу сказать, что нам даже невозможно это представить. Нам сегодняшним это невозможно представить. Не было лепрозориев, не было медицины. И знали, что исцелить от этой болезни может только Бог. Только Бог может исцелить от этой болезни. И вот эта встреча. Вот примерно расстояние такое, ну вот я посчитал, вот если я даже встану в тот угол, то вот до, где сидит сейчас сестра Маргарита, всего лишь навсего около 30 шагов. Около 30 шагов. И примерно вот так же. Вот, братья, на дальнем ряду, скажите мне то, что говорили прокаженные нашему Господу Иисусу Христу. А вот тут сказано: Иисус наставник, помилуй нас. Ну, скажите мне, вот у вас там раз, два, три, четыре брата. Ну, скажите, пожалуйста. Иисус наставник, помилуй нас. Ну, я не слышал, Леш, подсоединяйся к ним. Представьте, еще за 45 шагов им приходилось очень громко кричать. И вот, осознавая свое состояние, состояние нечистоты, они не могли приблизиться к Господу, хотя зная, что Он может очистить их, может исцелить их. И вот стоя вот где-то там, совсем далеко, они говорили, как Писание говорит правильно, громким голосом, чтобы быть услышанным: «Иисус, наставник, помилуй нас». Потому что кто, кроме Бога, мог исцелить? Кто, кроме Иисуса Христа, Сына Божьего, мог освободить их от этого ужасного состояния? Как часто мы порой, не замечая своего состояния, приходим в присутствие Божие, не очистившись ни молитвой, ни Словом Божьим. Как часто мы в своей самоуверенности думаем, что у нас все хорошо, все прекрасно. Или же, зная наш какой-то грех, какую-то нашу нечистоту, мы стремимся уйти. Мы стремимся уйти от Господа. Господи, я боюсь Тебе показаться. Я такой нечистый. Как будто Господь не знает, какие мы. И вот у них была одна надежда. И поверьте, что когда я знаю, что Эти люди, наверняка, они не могли попасть в храм, они не могли попасть в синагогу, они не могли жить в городах, но они знали, что Иисус уже исцелил прокаженного, что Иисус отверзает очи слепым, убирает немоту, творит великие чудеса, кормит людей хлебом, воскрешает мертвых. Я не знаю, весть о добрых делах Иисуса распространялась, что даже вот среди этого небольшого, замкнутого, изолированного общества люди знали, что Господь может помочь. Господь может помочь в любой болезни. И вот отсюда вот этот возглас. Иисус, наставник, помилуй нас. Да Он их никогда не учил. Но вот когда нам больно, когда нам плохо, когда нам очень страшно, когда мы не знаем, не видим света, не видим смысла в этой жизни, вот мы и кричим: Иисус, наставник, помилуй нас. Помилуй нас. Я не знаю, Слово Божие это не описывает. Но тут сказано интересно, что Иисус не кричал им в ответ. Скорее всего, в его фигуре, в его, может быть, выражении лица, в его позе было такое, что они увидели, что можно к нему подойти поближе. Что можно подойти к нему поближе. Они же шли к нему навстречу. И они идут, исполненные надежды, что вот оно, вот оно. Он милостив, он благ, он кормит, он исцеляет, он прощает. С ним ходят рядом те, кому даже в храм-то нельзя было войти. И они идут навстречу ему. И слышат очень странный ответ. А вот тут он написан. Увидев их, он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. Интересно, правда? Он не сказал: вы исцелены, радуйтесь. Он не сказал: я помолюсь за вас. Он сказал: ну, идите, покажитесь священникам. А чего показываться-то? Вот он я весь в струпях, вот он я весь в гной, вот он я весь в язвах. Но что им делать? Только послушаться и исполнить то, что он велел. Вот очень важно для нас услышать, что говорит Бог в слове своем. Услышать и принять это, и исполнить это. И они пошли. И они пошли. И они пошли. Почему? Почему был такой ответ? Идите и покажитесь священникам. В книге Левит, очень интересная книга, она хотя и третья от начала, но иудеи учат своих детей, ее как, берут как самую первую книгу. Почему? Она учит отношения с Богом. Она учит отношения между собой. Она учит святости. Она учит о том, что если произошел в твоей жизни грех, как исправить его? Как прославить Бога? И вот эта книга очень важна сегодня для нас. 13 и 14 глава книги Левит. И вот что интересно-то. Сейчас я открою. И вот что интересно. Второй стих. Когда у кого появится на коже тела его опухоль или лиша, или пятно на коже тела, сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его, священников. Послушайте. Как часто у нас появляется что-то в душе ли, на теле ли, и что мы делаем? Что мы делаем? А? К врачу? Или к своему другу или подруге? Слушай, посмотри-ка, что у меня. О, а у меня такое было. А ты вот там помажь, а ты вот попей. Да, само пройдет. Разные советы. А тут говорят: вот что-то у тебя появилось, должно привести к священнику. А знаете почему? Мы очень не хотим показывать себя перед кем-то в неприглядном виде, забывая, что Бог видит все. И одну язвочку очень легко спрятать. Мы ее спрятали, вот так я рукава вот подлиннее сделал. Ну, вроде все нормально. Смотрю, здесь появилось, галстук одел. Все нормально, белая рубашка, галстук. А длинные рукава у рубашки, ничего у меня не видно. Но потом-то наступают вещи страшные. язвочек становится больше, уже появляются и на лице, они лопаются, течет, ну и уже пахнет. Да не пойду я в собрание святых, да не пойду я. А вот Писание прямо говорит, друзья и товарищи, братья и сестры, должно привести его к священнику. Он специалист по этим болезням. И вот если вы когда придете домой, вы посмотрите, а я у себя тут вот отчеркнул желтеньким на Священном Писании. Эти вот везде слова говорят о том, что священник осмотрит, священник увидит, священник должен осмотреть, священник должен увидеть, и священник только имеет право выносить приговор. Чист, нечист, грешен, не грешен. Священник. И я вот тут специально подсчитал, на 59 стихов этой 13 главы, 23 из них говорят, что священник осмотрит и увидит. Ни друг, ни брат, ни родственник, ни врач, ни ЗОЖ. Священник осмотрит и увидит. И тогда объявит. И тогда все, что он тебе объявит, сделай. И если ты нечист, тебе придется какое-то время побыть вне стана. И если ты захочешь очиститься, ты снова придешь к священнику. И вы помните, да, что тот, кто хочет очиститься от проказы, его священник осмотрит. И что надо сделать? Надо взять две чистых птицы, да, кедровую ветвь, пучок из сопа. И червленую нить. И у меня всегда вот я задавался таким вопросом. Думаю, откуда у человека, у которого разодрана одежда, который нигде не работает, который, вообще он в таком состоянии, что ему ни на дерево не залезть, ничего. Откуда он все это возьмет? Описание прямо говорит. Священник скажет. Послушайте, наша задача привести человека к священнику. А священник скажет другим, принесите то, принесите это. Он берет больного, он берет этих птиц, он берет эту ветку, он берет этот эссоп, он берет червленую нить. И дальше совершается обряд очищения. Свобода? Все, ура? Да нет. Человека надо обрить, остричь, омыть в воде. Заключить на 7 дней. Да? А потом снова он приходит к священнику. И снова священник осматривает его. И если все исцелело, ну тогда точно свобода. Так? А? А не может он войти в дом свой. А не может он прийти в храм. Потому что надо снова обриться. Постричься, удалить все волоса, снова омыться, омыть одежды. И вот тогда на 8-й день, а какой это 8-й день? 8-й день в Ветхом Завете. Воскресенье, конечно. Суббота, 7-й день, 8-й день. Воскресенье. И вот тогда в день воскресный, а? Слушайте, уже тогда день воскресный, день первый, то есть день 8-й, первый день недели, да? Берут. Кого берут-то? Двух агнцев без порока. Одну овечку, три четверти гина, пшеничной муки, лог елея. И идут приносить жертву в храм. И человек объявляется чистым. И может войти домой. И может снова иметь семью. Может снова общаться с друзьями. Может снова приходить в храм. Благодарить Бога, радоваться жизни. Опять вопрос. А где этот прокаженный все это возьмет? А его это не волнует. Потому что у него есть друзья. Потому что есть священники, которые позаботятся о том, чтобы это дитя снова было у народа Божьего. Поверьте, это очень интересная глава. И если вы ее внимательно прочитаете, вы увидите, какую власть, силу Бог дал священникам. Для того, чтобы ни одна душа из Божьего народа не пропала. Так я вот о чем. Господь им сказал, пойдите покажитесь священникам. И это говорит о том, что он никогда ни в чем не нарушал закона. Потому что закон свят и благ. Да? Закон свят и благ. Закон совершенен Господа. Закон слаще меда, заповеди Божьи. И Иисус знал это. Он ни в чем никогда не погрешил. Он никогда ни в чем не нарушил заповеди Божьи. Идите и покажите священникам. И вот только сейчас представьте себе такую картину. Вот ваше тело гниющее, разлагающееся, от вас идет неприятный запах. И вы слышите от Иисуса Христа, пойдите, покажитесь священникам. И вы идете спокойно, идете. И вот я подумал, неужели они не видят, что они очищаются? Неужели не видят, как проходят язвы, как исчезает запах, как вырастает новая кожа? Неужели они не видят этого? Не видят этого, не кричат по дороге «Аллилуйя, слава Богу!», не прыгают от радости, не ковыркаются в пыли. Я не знаю. Не бросают одежды, не поднимают, как они вот метают пыль там в воздух. Ну, салют такой своеобразный. День освобождения. И это говорит нам о том, что нам очень важно увидеть благословение Божие. Но среди них был один, который не принадлежал к народу Божьему. А представляю, как у него быстро срабатывала мысль. Он видит, я очищенный. Он видит, что остальные куда-то идут. И думает, Господи, но они-то идут к своим священникам. Ну, я-то не из их народа. Мои священники где-то там. Господи, я чист. Я славлю Тебя. Откуда это? Почему это все? И посмотрите, он возвращается. Слово Божие говорит. Ну, вот мы сейчас с вами прочитаем снова это место, да? Давайте вернемся к Евангелию от Луки. Посмотрите. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился. Возвратился. Громким голосом, прославляя Бога. Я представляю этого человека. Его счастье, его распирало всего. Он громким голосом прославлял Бога, избавившего его от этой смертельный, ужасный, болезни, прославляя его. Вот так выражается настоящая благодарность. Он увидел, громким голосом прославляя Бога, пал на низ благодаря Иисуса. Вот так выражается настоящая благодарность. Это радость, это благоговение перед Господом. Это те эмоции, которые невозможно сдержать. Это не шепотом, это громко, прославляя Бога. И вот я представляю Иисуса Христа. 9 идут в направлении Иерусалима, и один у ног громким голосом славит его. И Иисус стоит, удивляясь, и говорит, я же 10 исцелил, ну где же остальные 9-то? Почему только один и тот иноплеменник? И вот тут очень хороший пример для нас. Очень часто, приходя в церковь, мы знаем, как делать, что надо делать, как руки сложить, как на колени встать, какое лицо сделать. Радостное, веселое, ну, такое строгое, грустное, вдохновенное. Мы все знаем, как голос, громко, тихо. Радость, настоящая радость. Когда эмоции бьют ключом, она не сдерживается. Громким голосом прославляя Бога. Громким голосом, прославляя Бога, пал на ниц. Ему было все равно, что подумает, все равно, что под ногами, все равно, что я... И вот часто люди, приходящие извне, ведут себя более естественно, чем мы. А Бог-то хочет, чтобы мы, приходя в присутствие Божие, были сами собой. А мы сами кто? Мы дети Божьи. Ребенок приходит к папе, вот сейчас вот если папа, ну кто вот папа есть, да, знает, что папа приходит с работы, и дети бегут к нему. Папа пришел, папа пришел. Ребенок приходит из сада. Папа, я пришел, мама, я пришел. Ребенок приходит из школы, получил 2. Папа, я пришел. И так все ясно. Ну иди ко мне, иди ко мне. Я успокою тебя. Вот она, выражение радости, вот оно, прославление Бога. И посмотрите слова Иисуса. Тогда Иисус сказал, не 9 ли очистились, не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И удивило, ну как, видя, что ты исцелен? Ну, понятно, тебе надо идти к священникам, но мы же знаем, как все надо делать. Чего ты, Господи, вмешиваешься в нашу жизнь? Мы все знаем. Мы знаем, надо идти в церковь, надо подойти к пастору, поприветствовать там при входе, а потом уже все. И сказал ему, вот этому иноплеменнику, удивительные слова, встань. Иди, вера твоя спасла тебя. Встань. Бог восставляет тех, кто упал. Бог восставляет тех, кто согрешил. Бог хочет, чтобы мы встали и крепко стояли на своих ногах. А это перекликается с посланием Иакова. Кто помнит? 5 глава. Ну, сейчас я посмотрю. А, вот у меня тут есть выкладочка. Послание Иакова. Давайте откроем эту книгу и посмотрим. Тоже удивительные слова здесь записаны. А вы про себя подумайте, часто ли мы используем этот рецепт исцеления от всех болезней. 5 глава, 14 стих. Болен ли кто из вас? Что там надо сделать-то? Я не слышу. Прочитайте. Болен ли кто из вас? Слушайте. Пусть призовет пресвитера в церкви. Не бежит к врачу, не бежит в аптеку. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. И пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего. И восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Слушайте, вот самые главные, самые первые лекарства. А теперь поднимите руку, кто из вас использовал его в первую очередь? Слушайте, вы чего, этого не читали, что ли? Вы разве этого не читали, спрашивал Иисус? И всего-то несколько робких рук, и моя в том числе. Молитва веры восставит болящего. Иисус сказал, встань, вера твоя спасла тебя. Встань, Он хочет, чтобы мы стояли. Встань и иди. Бог каждому из нас дал великое поприще. Пройти, прославляя Его. Пройти, неся учение Его, Евангелие Его. Он говорит, встань и иди, не стой столбом. Не топчись на месте. Кстати, русская пословица говорит, вы знаете, хромой не тот, кто спотыкается, а хромой, кто топчется на месте, даже со здоровыми ногами. Встань и иди, вера твоя спасла тебя. И вера, молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Не врач, не лекарство, восставит его Господь. Вот удивительные слова. Благодарность – это удивительное и прекрасное свойство. Она имеет еще одно прекрасное свойство, которое нас делает как-то немножечко ближе. Ну вот, например, Люба мне переслала фотографии Саланы. И ей пишу, огромное спасибо, большое спасибо, приспасибо. Люб, ты читал мое письмо? Успела? Приятно? Посмотрите, благодарность нас связывает друг с другом. Если мне сделали добро, а я в ответ так, есть связь, будет потом связь? Нет, конечно же. Ну, может быть, и будет, но она такая, как пунктирная линия, то ли есть, то ли нет. Но когда мы благодарим человека, мы говорим, слушай, спасибо, ты мне здорово помог, ты мне здорово выручил, я так благодарен тебе, я так благодарен тебе. А человек думает, как здорово-то, а? Надо же. Ну и приятно, когда тебя благодарят. Приятно? Приятно. А Богу, когда мы его благодарим, приятно? Ты что, два голоса-то? А Богу, когда мы его благодарим, приятно? Приятно. Спасибо. И тогда наша связь, ведь Богу приятно, Он радуется, говорит, надо же, мои дети меня благодарят. И тогда наша связь с Богом становится прочнее. Чем больше мы благодарим, тем прочнее становится связь. Чем больше мы благодарим Бога, за что можно Бога благодарить? Ну-ка, кто мне из детей хотя бы подскажет, за что можно Бога благодарить? За что? Хорошо, за что? О, отлично! Сколько церквей молилось, чтобы на Олимпиаду Аваны была хорошая погода? Стало так? Стало так. Благодарили Бога, благодарили Бога. А за что еще можно Бога благодарить? Да за все. За жизнь, за семью, за церковь, за спасение, за слово. За все можно благодарить Бога и славить. И чем чаще мы это делаем, утром встали, Господи, благодарю Тебя, даешь новый день жизни. Вечером можно спать, Господи, дал прожить, благослови на ночь. Связь постоянная с Богом, прочная, прочная. Автобус вовремя подошел. Господи, Тебя благодарю. Премию начальник дал. Господи, Тебя благодарю. Пастырь подошел, улыбнулся, руку пожал, говорит, приветствую Тебя, брат. Благодарю Тебя, Господи. И вот, чем крепше наша связь с Богом, тем больше возрастает плод Духа Святого в нашей душе. Потому что даже Цицерон, оратор, неверующий в Иисуса Христа, сказал, что благодарность – это начало всех добродетелей. И заканчивая свою небольшую проповедь, я хочу, чтобы мы все вместе прославили Бога одним удивительным псалмом. Давайте мы с вами откроем псалом 102. Его на экране не будет, так что, пожалуйста, это сюрприз для медиагруппы и сюрприз для всех вас, маленький такой. 102-й псалом, сейчас, одну минуточку. Открыли мы с вами 102-й псалом, и мы с вами прочитаем 1 и 2 стих, а потом прочитаем сразу же с 20 по 22. Все вместе, да? Вот как мы читали с Виолеттой. Давайте так начнем. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». 20 стих. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его». Служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его. Во всех местах владычества Его. И на одном дыхании. Благослови, душа моя Господа. Вот если вы будете читать этот псалом каждое утро, я уверен, у вас настроение, у вас духовное состояние, у вас душевное состояние, у вас физическое состояние будет таким, что вам не понадобится ни один врач, кроме пастора и Господа, конечно. Слава Богу! Я хочу помолиться. Я хочу помолиться о том, чтобы те, кто сегодня пришел сюда, Боже, я молю и прошу Тебя за каждую душу, которая сегодня здесь. Я молю и прошу Тебя за каждую душу, которая сейчас стоит перед Тобой в молитве. Благослови, Господь, иметь самую тесную связь с Тобой через благодарность, через Слово Твое, через служение святых Твоих. Благослови, Господи, всегда видеть Тебя. Благослови, Господи, с раннего утра искать Тебя. Благослови, Господи, при болезнях, при грехах наших, при неверии нашем, всегда приходить к Тебе, Господь, к Слову Твоему, к святым Твоим. И я молю и прошу Тебя, Господь, если есть сегодня душа, которая в чем-то провинилась перед тобой ли, перед святыми ли твоими, которая еще не знает тебя, как Господа и Спасителя. Исцели, Боже. Исцели, даруй исцеление. Дай вскричать тебе, Иисус, наставник, помилуй меня. Дай прийти к тебе святым твоим. Дай преклониться перед светлым именем твоим и прославить тебя. И возблагодарить тебя. И получить спасение и прощение. И восстановление. Великая тебе слава и хвала за все. Господь наш и хранитель Иисус Христос. Аминь.